В подмосковном дачном поселке, за низким заборчиком, заваленный до окон снегом, стоял летний садовый домик. Оттуда доносилась песня.
Стучат колеса, и поезд мчится. Стучат колеса на бегу, и всю дорогу мне будет сниться шикарный город на южном берегу.
Хмыри косой пировали за дощатым столом. Перед ними стояла начатая бутылка московской и лежали соленые огурцы на газетке. «За доцента!» — косой поднял стакан. «Да, это тебе не мелочь по карманам тырить», — авторитетно заметил хмырь. «Теперь 1000 по 100 каждому обломится». Они чокнулись и выпили. «А что ты с ними будешь делать?» — поинтересовался косой. Хмырь не ответил, усмехнулся снисходительно. Было ясно, что он найдет деньгам достойное применение. «А я машину куплю с магнитофоном», — размечтался косой. «Пошью костюм с отливом и в Ялту». Во все горло он запел.
«Ялта, где растет голубой виноград, Ялта, где цыгане ночами не спят, Ялта, там, где мы повстречались с тобой, там, где море шумит, а прибрежный гранит поет прибой».
В ворсистом пальто и каракулевой шапке пирожком со спортивной сумкой в руках доцент медленно шел по тропинке среди заснеженных сосен. Поселок дышал тишиной и покоем. И доцент, казалось, был покоен и тих. Но все до последней клеточки было напряжено в нем. У калитки он остановился, постоял несколько секунд, потом вдруг резко обернулся. Никого. Доцент быстро вошел в домик.
«Ну?» — встрепенулся хмырь. «Толкнул?» — спросил косой.
«Толкнул. Грузовик с откоса», — пробурчал доцент, зачем-то отодвигая комод. «Рыбу я ловил».
«Рыбу?» — удивился хмырь. «Какую рыбу? Где?»
«На дне. В проруби. У лодочной станции».
Доцент достал из комода пистолет и сунул его за пояс.
«Пушка!» — вытаращил глаза косой. «Зачем она тебе?»
«Ты, косой, плавать умеешь?» — спросил доцент.
«Куда плавать?»
«Ну, нырять».
«Это еще что ли? В такую холодину? Не было такого уговора. Пусть хмырь ныряет!»
«Засекли нас», — серьезно сказал доцент.
«С чего ты взял?»
— испугался хмырь.
«Чувствую. Я всегда чувствую. Расходиться надо».
Он подошел к столу.
«Встретимся завтра. 7 у Большого театра».
Он взял бутылку и стал пить прямо из горлышка.
«Не с места!» —
раздался отчетливый приказ.
«Все. Кина не будет. Электричество кончилось», — отозвался косой и первым поднял руки.
«Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк!» Пели 3 поросенка в костюмах и масках. В детском саду номер 83 шла подготовка к Новому году. Дети сидели на стульчиках, как зрители, аккомпанировал на рояле Евгений Иванович Трошкин. «Хорошо!» — похвалил он и похлопал в ладоши. Дети тоже захлопали. «Теперь серый волк!» Из-за занавеси вышел худенький и робкий серый волк и тоненьким голоском затянул.
«Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк!»
«Не так, Дима, вот смотри», — сказал Трошкин, поднимаясь с места. Он снял с Димы маску волка, надел ее на себя и, моментально преобразившись в волка, зарычал. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-
Евгений Иванович, там этот ненормальный пришел.
Профессор Мальцев ждал Трошкина в кабинете заведующего.
«Здравствуйте, дорогой товарищ Трошкин!» «Садитесь», — любезно предложил он. Трошкин сел напротив Мальцева. «Грабителей я поймал», — сообщил профессор.
«Поздравляю».
«Не с чем. Шлема при них не оказалось. Я там все перерыл. А где он, они не говорят. Молчат».
«Продали, наверное», — предположил Трошкин.
«Может быть. А может, и спрятали. Теперь это можете выяснить только вы».
«Я?» — удивился Трошкин. «Каким образом?»
«А вот каким». Мальцев достал из портфеля фотографию, спрятал за спину. «Закройте глаза», — потребовал он.
«Зачем?»
«Закройте, не бойтесь».
«Я и не боюсь»,
— Трошкин зажмурился. Мальцев быстро вытащил из-за спины портрет доцента, закрыл ладонью его лоб, чтобы скрыть челку, и скомандовал.
«Можно!»
Трошкин открыл глаза.
«Кто это?»
— спросил профессор.
«Не знаю», — пожал плечами Трошкин.
«Это вы!»
«Да, вроде я»,
— неуверенно согласился Трошкин.
«Ага!»
— обрадовался Мальцев. «А это вовсе и не вы!» Он убрал ладонь, открывая доцентовскую челку.
«Да, не я!» — еще больше удивился Трошкин.
«Так вот, дорогой мой, я вам приклеиваю парик, рисую татуировки и сажаю в тюрьму. Согласен?»
«Зачем?» — растерялся Трошкин.
«Родная мать не отличит, кто есть кто!» Профессор забегал по кабинету. «Это моя идея», — похвастал он.
«Ничего не понимаю», — сказал хмуро Трошкин.
«Суд уже был», — сообщил Мальцев. «Тем двоим дали по 4 года. А не так, мелочь. А этому», — профессор ткнул в портрет, — 8. Отвратительная личность, мародер. У него еще и пистолет был. Так те двое сидят в Средней Азии, а этот — под Москвой. Теперь ясно?»
«Нет», — отрезал Трошкин.
«Господи!» — развел руками Мальцев. «Я сажаю вас к этим!» Он указал на дверь, вероятно, подразумевая под дверью Среднюю Азию. «Они думают, что вы он!» Профессор ткнул в портрет. «И вы узнаете у них, где шлем. Татуировки сделай мне настоящие. Я договорился с ней лакокраски. Мне обещали не смывающиеся. Согласны?»
«Не согласен».
«Почему?» — растерялся Мальцев, не ожидавший такого поворота.
«У меня работа, дети,
елка на носу. Пусть милиция этим занимается. Пусть еще раз у них спросит. И вообще...» Трошкин поморщился. «Не получится это у меня? Да и неэтично». «Этично, неэтично!» — передразнил профессор. «У нас вот с ними цацкаются, перевоспитывают, на поруки берут. А надо, как в Турции, в старину поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, так что только голова торчит, и возят по городу. А над ним янычар с мечом. И через каждые 5 минут он как вжик мечом над чаном». Мальцев с удовольствием полоснул ладонью воздух. «Так что если вор не нырнет, голова с плеч. Вот он весь день в дерьмо и нырял».
«Так то Турция, там тепло», — неопределенно ответил Трошкин, глядя на сугробы за окном.
«А через год попал я в слабосилку, все от того, что ты не шлешь посылку», — пел Трошкин доцентовским голосом, стоя в ванной комнате перед зеркалом. Он выключил электробритву, подвинул лицо к зеркалу, изучая, и вдруг, сделав свирепые глаза, выкинул вперед 2 пальца.
«У-у-у! Глаза выколю!»
Он вышел в комнату, где бабушка укладывала чемодан. «Брюки от нового костюма я положила в чемодан, а пиджак надень, меньше помнется».
«Ладно».
«Наш Женечка будет самый красивый на симпозиуме», — крикнула бабушка маме.
«Мама!» — позвала мама из кухни. «У тебя пирожки горят!»
Бабушка устремилась на кухню, а Трошкин, воспользовавшись моментом, быстро вытащил из чемодана брюки, схватил пиджак и, приподняв сиденье дивана, сунул костюм туда. Поезд шел, подрагивая на стыках рельсов, равнодушно стуча колесами. Трошкин и лейтенант Славин сидели друг против друга в купе международного вагона. Славин экзаменовал Трошкина. Тот нехотя отвечал, глядя из-под бандитской чулки на проплывающий за окном среднеазиатский пейзаж.
«Убегать?» — спрашивал Славин. Канать. Обрываться.
Правильно.
Сидеть в тюрьме. Чалиться. Квартирная кража. Срок лепить. Статья 145. Ограбление.
Гоп-стоп. Статья 26.
Девушка.
Маруха, шалава, шмара.
Нехороший человек. Падла. Хороший человек.
Трошкин задумался, достал из кармана записную книжку. Сейчас. Он нашел в книжке нужное слово.
«Зараза», —
прочитал он и удивился.
«Да, точно, зараза».
По улочкам небольшого среднеазиатского городка ехал милицейский газик.
«Очень похож», — говорил в машине начальник тюрьмы майор Бесимбаев, с восхищением глядя на Трошкина.
«Поработали», — похвастал Славин. «А волосы?» «А что волосы?» — не понял Бесимбаев. «Парик», — торжествующе сказал Славин. «Можно?» — спросил майор.
«Можно», — без особой охоты разрешил Трошкин.
Бесимбаев взял зачелку и осторожно потянул.
«Да вы сильнее дергайте», — сказал Славин. «Спецклей, голову мыть можно».
«Очень натурально», — опять похвалил майор.
«Скажите, Хасан Османович», — спросил Славин, «вы белого хорошо знаете? И вот если б вас не предупредили, догадались бы вы, что перед вами не доцент?»
«Да как вам сказать?»
— майор уклончиво улыбнулся.
«Можно догадаться».
«Почему?»
— встревожился Славин. Бесимбаев еще раз внимательно поглядел на Трошкина и сказал. «Этот добрый, а тот злой».
Раздвинулись массивные ворота, и газик въехал в тюремный двор.